Имя святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 6, страница 663, Матфея 20:20. Они искали Царствие Божие не только для того, чтобы получить его, но и для того, чтобы избежать скорбей. Потому и Христос прежде всего отклоняет их от каких помышлений и повелевая ожидать смертей, опасностей и жесточайших бедствий. Сказал: «Не знаете, что просите? Может ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Впрочем, никто не должен смущаться, видя апостолов так несовершенными, ведь крест еще не совершился, благодать Духа им еще не была дана. Если же хочешь познать добродетели, то смотри на их последующую жизнь и увидишь, что они были выше всех страстей. Господь для того и открывает недостатки их, чтобы ты узнал впоследствии, насколько великими они сделались после получения благодати. Итак, отсюда видно, что они не просили ничего духовного, даже не имели и понятия о высшем царстве. Теперь посмотрим, как они приходят и что говорят. «Сделай, — говорят они, — то, о чем мы попросим». И в ответ на это Христос спрашивает их: «Чего хотите?» Не потому, чтобы не знал, но чтобы вынудить их самих к ответу, открыть рану и затем дать соответствующее лекарство. Они же, стыдясь и краснея, так как побуждены были страсти человеческого, отозвав его от прочих учеников, начали предлагать свою просьбу. Евангелист говорит, что они зашли вперед, чтобы, то есть, не обнаружить себя перед прочими, и тут открыли свое желание. Желание же их, как я думаю, состояло в том, чтобы занять первые престолы, так как Христос говорил им: «Сядьте на 12 престолах». Они сознавали свое преимущество перед другими, опасались только Петра, и потому говорят ему: «Скажи, чтобы один из нас сел по правую сторону, а другой — по левую». И словом: «Чего ты хочешь?» — когда сказали они, то говорят: «Скажи», то есть «сделай». Понуждает его. Что же он отвечает? Показывая, что они просят ничего-либо духовного, и что если бы знали, о чем просят, то не дерзнули бы и просить этого. Он отвечает: «Не знаете, чего просите». То есть не знаете, как велик, как чуден, как недостижим для самих горних сил предмет ваших требований. Поэтому и присовокупил: «Можете ли пить чашу, которую я пью, и можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Смотри, как тотчас же удаляет он их от той мысли, начиная рассуждать с ними о противном. «Вы напоминаете мне о чести и венцах, — говорит он, — а я говорю о подвигах и трудах вам предлежащих. Еще не наступило время наград, и не теперь откроется та слава моя. Настоящее время есть время смерти, брани и опасностей». И смотри, как самым вопросом он и увещевает их, и привлекает. Не сказал: «Можете ли идти на смерть? Можете ли пролить кровь свою?» Но что говорит? «Можете ли пить чашу?» Потом, чтобы привлечь их, присоединяет: «Которую я пью», чтобы через это общение собой возбудить в них более усердие. Он называет это еще крещением, показывая тем, что долженствующее теперь совершиться послужит для вселенной великим очищением. Потом ученики отвечают ему: «Можем». В пылу усердия они тотчас изъявили согласие, не зная того, что сказали, но надеясь услышать согласие на свою просьбу. Что же говорит Господь им? «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано — отцом моим». Он предсказал им великое благо, то есть: «Вы удостоитесь мученичества, пострадаете так же, как и я, скончаете жизнь насильственной смерти, и в этом будете моими участниками». 665. «Возвысив душу просивших, устремив их к горнему и соделав непреодолимыми для печали, Господь исправляет потом и их просьбу». А что значат эти слова? Многие предлагают здесь два вопроса. Во-первых, самом ли деле некоторому готовано сесть одесную его? Во-вторых, неужели Господь всего не имеет власти дать это тем, которым уготовано? Итак, что же значит сказанное? Если мы разрешим первый вопрос, то и второй будет ясен для вопрошающих. Что же значит сказанное? То, что никто ни с правой, ни с левой стороны его не будет сидеть. Престол этот недоступен ни для кого, не только для людей, как-то святых, апостолов, но и для ангелов, и для архангелов, и для всех высших сил. Павел поставляет это отличительным преимуществом единородного, говоря, кому, когда из ангелов сказал он, сиди одесную меня. И к ангелам говорит, твори духами своими, ангелами своими духов, а к сыну говорит, престол твой Божий. Как же он говорит, сесть по левую и по правую сторону не от меня зависит. Не показывает ли это, что некоторые будут сидеть? Нет. Он только дает ответ сообразно разумению вопрошавших, снисходя к их слабости. Они не понимали, что это за высокий престол, что это за сидение одесную отца. Они не знали даже и того, что было гораздо ниже того, что каждодневно было им внушаемо. Они искали только первенство, чтобы стать выше прочих и никого не иметь выше себя при нем. Об этом я и прежде упоминал уже, говоря, что поскольку они слышали о 12 престолах, то не понимали, что значат эти слова, искали предсидение. Итак, смысл слов Христовых следующий. «Хотя вы умрете за меня, и закланы будете за проповедь, и сделаетесь моими участниками страдания, однако ж, этого вам недостаточно будет для получения председания и первого достоинства. Если бы пришел кто-нибудь, претерпевший мученическую смерть и украшенный всеми родами добродетели, в высшей степени перед вами, то, несмотря на то, что я люблю вас теперь и предпочитаю другим, я не соглашусь отвергнуть последнего свидетельствуемого делами своими и дать вам первенство. Правда, Господь не сказал им так прямо, чтобы не опечалить их, но прикровенно Он высказывает то же самое, говоря, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левой не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Кому же уготовано? Тем, которые прославятся своими делами. Потому-то он и не сказал не в моей власти дать, но во власти Отца, чтобы не почел кто-нибудь его слабым и не имеющим власти делать воздаяние. Но как сказал? Не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим, чтобы представить сказанное мною в большей ясности, объясним это примером. Вообразим себе председателя аресталища. Представим, что из многих отличных подвижников, вышедших на это аресталище, двое весьма близкие к нему, надеясь на его расположение к себе и любовь, подходят к нему и говорят, сделай, чтобы мы были увенчаны и объявлены победителями. А он бы сказал им, не в моей власти сделать это, награда принадлежит тем, которым она приготовлена за труды и подвиги. Уже ли мы назовем его за это бессильным? Никак. Напротив, мы похвалим его за справедливость и беспристрастие. Итак, подобно тому, как сказали бы о начальнике аресталища, что он не дал венца не потому, что не мог, но потому, что не хотел нарушить законы ратоборства и не извратить порядка справедливости, так и я могу сказать о Христе, что он сказал это, желая всячески побудить своих учеников к тому, чтобы они надежду спасения и прославления после благодати Божией полагали в собственных добрых делах, потому-то он и говорит, кому уготовано. Что если, как бы говорит он, другие окажутся лучше вас, если они более вас потрудятся? Уже ли вы за то только, что были моими учениками, должны получить первенство, хотя бы сами и не оказались достойными такого преимущества? А что он имеет власть над всеми, это видно из того, что в руках его весь суд. И Петрон говорит так, дам тебе ключи Царства Небесного. И Павел то же самое подтверждая сказал, что готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Явлением Христовым называется здесь бывшее пришествие его. А что Павла никто не превзойдет, это известно всякому. Если же Господь и неясно сказал об этом, то не удивляйся тому. удаляя их искусным образом от того, чтобы они безрассудно и напрасно не наскучили ему исканием первенства, так как они побуждены были к тому страстью человеческую, и вместе, не желая опечалить их, он достигает такой неясности и того, и другого. А остальные 10 вознегодовали на них. Марк 10:41. Когда же тогда? Когда Господь укорил искавших первенство, пока Христос произносил свой суд над ними, прочие же негодовали, но и видя, что тех предпочитает, оставались в покое и молчали из стыда и почтения к учителю. Если же внутренне скорбели, то не смели, однако же, этого обнаружить. Подобным образом и на Петра, когда он отдал 2 дидрахмы, хотя и смотрели по-человечески, не негодовали, а только спросили, кто больше. Но здесь, так как просили сами ученики, они негодуют на них. Впрочем, и здесь не тотчас обнаружили свое негодование, когда те начали просить, но тогда уже, когда Христос укорил их и сказал, что они не получат первенство, если не окажут себя достойными Его. 667. Видишь ли, как все они были несовершенны, как эти двое, желавшие возвыситься на 10, и как те, завидовавшие 2. Но я сказал уже, посмотри на их последующую жизнь, и ты увидишь их свободными от всех этих страстей. Послушай, как тот же Иоанн, который подходил теперь к Иисусу для испрошения первенства, всегда уступает его потом Петру и в проповеди, и в творении чудес, как-то видно из деяний апостольских, и не скрывает его знаменитых дел, но упоминает и о его исповедании, которое он произнес тогда, когда все молчали, и о входе во гроб, и ставит этого апостола выше себя самого. Тогда как оба они были при распинаемом, Иоанн, презирая собственную славу, говорит, ученик тот был знаком первосвященнику. Что же касается Иакова, то он хотя недолго жил, но и в самом начале так воспламенился ревностью, что презрел все человеческое, достиг высоты неизреченной, и тотчас удостоился заклания ученического. Так после соделались все они совершенными во всех добродетелях, но тогда негодовали. Как же поступает Христос? Он подозвал их и сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними». Так как они смутились, то Господь прежде словесного убеждения успокаивает их самым призыванием и повелением подойти к Нему ближе. Так как те 2 ученика, отделившись от 10, стояли ближе к Иисусу, разговаривая с Ним наедине, то Он подзывает и прочих, чтобы и этим самым, равно и тем, что желает открыть всем сказанное наедине, умерить страсть и тех, и других. Впрочем, теперь Господь вразумляет учеников не так, как прежде. Прежде Он выводил на средину детей и повелевал ученикам подражать их простоте и смирению. А теперь в обличении их выставляет более резкое противоположение и говоря, «Князья господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Этими словами он показывает, что желает первенство, свойственно только язычникам. Действительно, страсть эта слишком насильственна. Она постоянно удручает и великих людей, потому требовала и сильнейшего отражения. Потому-то и он поражает их в самой глубине сердечной, стыдя надмевающийся дух их сравнением с язычниками. В одних уничтожает зависть, а в других гордость. Как бы так говоря им, не негодуйте на них, как обиженные. Те, которые так ищут первенство, более посрамляют самих себя. Они находятся в числе последних. У нас не то, что у язычников. Князья народов господствуют над ними, а у меня последний есть первый. А что я говорю, это не просто. Смотри доказательства тому в моей жизни. Я сделал более, нежели сколько сказал. Будучи царем высших сил, я восхотел быть человеком и подвергнуться презрению и поруганию, но этим не удовольствовался, а пришел и на самую смерть. Поэтому далее он и говорит, когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. как бы так сказал, я не остановился на том только, чтобы послужить, но и душу свою отдал в искупление. За кого же? За врагов. Ты, если смиряешься, смиряешься для себя самого, а я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою через это. Сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился владыка твой. Однако это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его. Прежде, нежели он сделался человеком, известен был одним ангелом, а когда стал человеком и был распят, тогда не уменьшил ту славу, которую имел, но и приобрел новую, будучи познан вселенную. Не бойся же потерять честь свою от того, что ты смиряешься. Смирением более возвысится и распространится слава твоя. Оно есть дверь к царствию. Зачем же идти в противоположную дверь? Зачем вооружаться против самих себя? Если мы захотим казаться великими, не сделаемся великими, но будем бесчестнее всех. Видишь ли, как Господь всегда старается на них подействовать примерами, противными, но дать и то, чего они желают. Мы уже и прежде много раз замечали это. Так поступил он с любостяжателями и с искателями суетной славы. Для чего, говорил он, ты творишь милостыню перед человеки? Для того, чтобы наслаждаться славою. Не поступай таким образом, и ты насладишься этой славою вполне. Для чего ты собираешь сокровища? Для того, чтобы обогатиться. Не собирай сокровищ, и ты непременно обогатишься. Так поступает он и здесь. Для чего ты, говорит он, желаешь первенства? Для того ли, чтобы быть выше других? Избери же последнюю степень, и тогда получишь первенство. Если желаешь быть великим, не ищи величия, и тогда будешь велик. Уничижение это и составляет величие. 669. Видишь ли, как он исцеляет их от их болезни, показывая им, что они на своем пути только теряют, а на этом приобретают, и побуждая таким образом одного удаляться, а другим идти. И об язычниках напоминает им для того, чтобы показать через это низость и гнусность честолюбия. Гордый необходимо унизиться, а смиренный, напротив, возвысится. Величие смиренного есть величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах и наименованиях. Внешнее величие есть плод вынуждения и страха, а это подобно величию Божию. Снискавший это последнее, хотя бы никто ему и не удивлялся, остается велик. Напротив, приобретший только первое, хотя бы все раболепствовали перед ним, всех ниже. Честь, воздаваемая последними, воздается по принуждению, и потому легко теряется. А честь, которую воздают первому, зависит от доброго произволения, а потому и сохраняется постоянно. Так и святых мы почитаем за то, что они, будучи выше всех, перед всеми смиряли себя. Потому-то они и доселе остаются высокие, и величие их не потребило и самая смерть. Если вы хотите, то мы подтвердим сказанное и доказательствами разума. Высоким называют кого-нибудь или тогда, когда он имеет высокий телесный рост, или когда стоит на высоком месте, а низким в противных случаях. Теперь рассмотрим, кто действительно высок, гордый ли или смиренный, чтобы тебе удостовериться в том, что нет ничего выше смиренно-мудрия и нет ничего ниже гордости. Гордый обыкновенно почитает себя выше всех и не признает никого равным себе, и какой бы он ни пользовался честью, всегда желает и домогается большей. Думает, что он еще ничего не получал, презирает людей и ищет от них почтения. Что может быть безрассуднее этого? Это что-то загадочное. Человек ищет себе почтение от тех, которых почитает за ничто. Видишь ли, как желающий вознестись не спадает и присмыкается долу, а что он всех людей почитает за ничто в сравнении с собою, он сам это ясно обнаруживает. Таково именно свойство надменности. Итак, для чего же ты прибегаешь к тому, который ничего не стоит? Для чего ищешь от него чести? Для чего имеешь при себе такое множество людей? Вот низкий, который стоит на низком месте. Обратим же теперь внимание на истину высокого. Он знает, что значит человек. Знает и то, что человек велик, и то, что сам он ниже всех. Потому, если пользуется уважением, то почитает это за великое. Он верен самому себе, постоянно высок, и никогда не переменяет своего мнения. Кого он признает великими, а тех и честь принимает за великое, хотя бы она была и невелика, потому только что он их самих признает великими. Напротив, гордый тех, которые почитают его, почитает за ничто, а честь, которую они ему воздают, дорого ценит. Еще. Смиренный не уловляется никакой страстью, его не может возмутить ни гнев, ни любовь к славе, ни зависть, ни ревность. А что может быть выше души чуждо этих страстей? Напротив, гордый одержим всеми этими страстями и присмыкается, как червь в грязи. И зависть, и ненависть, и гнев постоянно волнуют его душу. Итак, кто же истинно высок? Тот ли, кто господствует над страстями, или тот, кто раболепствует им? Тот ли, кто трепещет и страшится их, или тот, кто недоступен для них? И никак ими не уловляется. Какая птица летает выше, скажем мы, та ли, которая носится выше стрел ловца, или та, которая без стрелы поддается ловцу, потому что летает по земле и не может подняться на высоту? Таков точный и гордый, его каждый силок удобно ловит, потому что он присмыкается по земле. Если же ты хочешь, то можешь видеть тоже и на примере злого духа. Что ниже дьявола гордого, и что выше человека, смиряющего себя? Тот присмыкается по земле, находясь под нашей пятою. Будете наступать на главу, и на змеев, и на скорпионов, а этот находится с ангелами на небесах. Если же ты хочешь знать тоже из примера людей гордых, то представь себе того варвара, который имел великое войско и не знал даже того, что всем известно, как, например, что камень есть камень, идолы – идолы, а потому был ниже этих самых вещей. Напротив, благочестивые и верные возносятся выше солнца, потому что может быть выше их? Они перелетают самые своды небесные, и, оставив за собой ангелов, предстоят самому престолу царя. Наконец, чтобы тебе еще более увериться в низости гордых, я спрошу тебя – кто унижается, тот ли, кому вспомоществует Бог, или тот, кому он противится? Итак, слушай, что говорит Писание о том и о другом. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Еще спрошу тебя о другом. Кто выше, священно действующий ли и приносящий жертву перед Богом, или тот, кто не имеет дерзновения приступить к нему? Но ты скажешь, какую жертву приносит смиренный? Послушай Давида, который говорит: «Жертва Богу дух сокрушенный». Сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит. Видишь ли чистоту смиренного? Обрати же внимание на нечистоту гордого. Об нем говорит Писание: «Нечист пред Богом всякие высокосердные». Премудрость Соломона, 16.5. Притом, в первом обитает сам Бог. На кого воззрю, говорит он, только на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словом моим. А последний мучится вместе с дьяволом. Надменный потерпит то же, что и дьявол, потому Павел говорит, чтобы не возгордились и не впали в суд с дьяволом, 1 Тимофею 3.6. Таким образом, с ним случится противное тому, чего он желает. Он хочет гордиться для того, чтобы его почитали. А между тем, если кто более всех подвергается презрению, то это он. Если кто подвергается насмешкам, вражде и ненависти, у всех, если нападают на кого враги, если кто подвергается гневу, является нечистым пред Богом, так это больше всего гордецы. Что же может быть хуже этого? Это верх зол. Напротив, что любезнее смиренных, что блаженнее их, когда они любезны, приятны Богу. Да и у людей они же более наслаждаются славою. Все почитают их как отцов, любят как братьев, принимают их как своих. Итак, будем смиряться, чтобы нам вознестись. От великой гордости происходит унижение и безумие. Так унижен был фараон. «Не знаю Господа», — сказал он. И за это сделался презрение мышей, лягушек и мух, и вскоре после того потонул с оружием своим и конями. Не то было с Авраамом. «Я земля и пепел», — говорил он, «и потому одержал победу над бесчисленными неприятелями бывшего египтян, возвратился от них с победою, славнейшей прежней, и, снискавший столь великую добродетель, навсегда остался великим. Потому-то его везде воспевают, ублажают и прославляют. А фараон — земля, пепел и даже хуже того. Подлинно, Бог ничего так не отвращается, как гордости. Потому-то он еще изначально так все устроил, чтобы истребить в нас эту страсть. Для этого мы соделались смертными, живем в печали и сетовании, Для этого жизнь наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работою. Первый человек впал в грех от гордости, возжелав быть равным Богу, и зато не удержал и того, что имел, но лишился и того. Таковы плоды гордости. Она не только не доставляет нам никакой пользы, но лишает и того, что имеем. Напротив, смиренно-мудрее не только не отнимает у нас того, что имеем, но еще доставляет и то, чего не имеем. Итак, возревнуем об этой добродетели, постараемся стяжать ее, чтобы нам насладиться и в этой жизни честью, и приобрести будущую славу благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 66, 672, 20-29. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Смотри, откуда идет Спаситель в Иерусалим, и где прежде этого находился. Это, по моему мнению, стоит особенного внимания. Стоит. В самом деле, почему оттуда прежде не пошел он прямо в Галилею, но через Самарию? Но оставим это любопытным. Кто хочет тщательно испытать, тот увидит, что евангелист Иоанн делает на это достаточный намек и приводит причину. Что же касается до нас, мы будем говорить, что следует, и послушаем вышеупомянутых слепцов, которые были лучше многих зрячих. Они, не имея вожатого и не могши видеть приближающегося Господа, имели, однако, сильное желание дойти до Него и начали кричать. И тогда, как посторонние запрещали им это, они еще более усиливали свой вопль. Вот это значит, душа сильная. Самые препятствия доводят ее до цели. И Христос не запрещал заграждать им уста, чтобы через это еще более обнаружилось их усердие. И чтобы ты знал, что они достойны были получить исцеление. Оттого он и не спросил у них, веруете ли, как обыкновенно поступал с другими. Самый крик и усердное желание подойти к ним уже очень ясно всем показывали их веру. Отсюда-то научись, возлюбленный, что сколько бы мы ни были ничтожны, отвержены, но с истинным усердием, приходя к Богу, сами собой можем и спросить у Него все, что не потребуется. Посмотри, как эти слепцы, не имея даже ни одного из апостолов на своей стороне, еще от многих слыша запрещения, победили все препятствия, пришли к самому Иисусу, и хотя евангелист не свидетельствует, чтобы их жизнь сколько-нибудь ручалась за их дерзновение, но вместо всего для них достаточно было одного усердия. Поревнуем и мы этим слепцам. Пусть Бог медлит не спослать нам дары свои. Пусть многие отклоняют нас с пути молитвенного. Будем продолжать свою молитву. Этим самым мы особенно и умилостивим Бога. Посмотри здесь. Как ни нищета, ни слепота, ни мысль слепцов, что они не будут услышаны, ни запрещение народа, ничто не остановило их. Такова-то душа, пламенная и терпеливая. Что же Христос? Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Для чего Он сделал такой вопрос слепцам? Для того, чтобы кто не подумал, что Он дает совсем не то, чего они хотят. Он везде наперед обыкновенно обнаруживает перед всеми доброе расположение просящих исцеления. И потом уже подавал исцеление, с одной стороны, для того, чтобы в других возбудить подобную ревность, с другой, для того, чтобы показать достоинство получающих дарования. Так поступил Он с женой Хананейской, так поступил с сотником, так поступил с женой кровоточивой, вернее, впрочем, будет сказать, что эта чудная жена даже предупредила вопрос Господа, и однако он и тут не оставил ее без внимания, но исцелив, открыл другим сердце ее. Таким образом, он везде старался сперва обнаружить совершенство приходящих к нему и представить их гораздо даже большими, чем они были на самом деле. Так сделал и здесь слепцами. Затем, когда они высказали свое желание, он, умилосердившись над ними, прикоснулся к ним. Это милосердие было единственной причиной всех врачеваний. По нему-то он и в мир пришел. Тем не менее, хотя Христос был и воплощенная милость и благодать, он искал достойных. А что слепые были достойны, это видно как из их усиленного вопля, так и из того, что они, получив исцеление, не отстали от Христа, как делали многие, непризнательные к благодеяниям Его. Нет, эти слепцы не таковы. Они прежде дара постоянны и после благодарны. И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Часто и прежде Христос ходил в Иерусалим, но никогда не ходил с такой славою. Почему же так? Потому что тогда было еще начало строительства Его, и Сам Он не был столько известен, притом и время страдания еще не было близко. Поэтому Он и жил, не отличаясь ничем от прочих, и по прежней части, побольше, скрывал Себя, иначе Его явление не было бы столь удивительным, а только бы возбудило в иудеях больший гнев. Когда же Он показал уже много опытов Своей силы, и крест был уже при дверях, тогда прославляет Себя решительнее и с большей торжественностью делает все, что могло воспламенить их. Конечно, это возможно было сделать и с самого начала, но было бы не нужно и бесполезно. А ты размысли со мной, сколько здесь чудес и сколько исполнилось пророчеств. Христос сказал: «Найдете осла». И тут же предрек, что никто не будет препятствовать, но лишь услышат, замолчат. Это служило немалым обвинением против иудеев, если Христос и незнакомых ему, и не видавших его, заставляет отдавать свою собственность без всякого противоречия, и притом не сам даже лично, а через учеников, то насколько же виноваты оказываются иудеи, которые, будучи свидетелями стольких чудес им совершенных, не поверили ему. 674. И не считая этого события маловажным. В самом деле, что заставило этих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия отдать свою собственность? И что я говорю без противоречия? Даже не спрашивая или спросив, замолчать и уступить. Если они ничего не сказали, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но услышав, что Господь его требует, уступили без всякого противоречия, то и другое равно удивительно, чем более, что они не видели его самого, а только учеников. Через это Господь дает разуметь, что Он всячески мог воспрепятствовать и жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить Его и сделать их безгласными, но только не захотел этого. С другой стороны, Он научает учеников жертвовать всем, чего бы Он ни потребовал. Если бы Он повелел отдать самую душу, и ею они должны пожертвовать без всякого противоречия. В самом деле, если незнакомые Ему повиновались Его требованию, то тем более они должны жертвовать Ему всем. Далее. Христос исполнил здесь еще двоякое пророчество. Пророчество дел и пророчество словес. Пророчество дел, когда воссел на осла. Пророчество словес Захарии пророка, который сказал, что царь будет сидеть на осле, на осленке. Воссев на осленка, Он исполнил это последнее пророчество и в то же время, прообразуя своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил призвание нечистых язычников, что Он на них почиет, что они придут к Нему и за Ним последуют. Таким образом, пророчество следовало за пророчеством. Впрочем, Христос, по моему мнению, не по этой только причине благоволил воссесть на осленка, но и для того, чтобы подать нам правила жизни. Он не только исполнял пророчество и насаждал учение истины, но через это самое исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайним нуждам. Такое исправление нашей жизни Он везде имел в виду, так как благоволил родиться на земле, но не искал богато убранного дома, ни матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была древоделателю. Рождается в вертепе и полагается в яслях, Избирая также учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными, самых бедных, и немало незаменитых. Равным образом, когда предлагал трапезу, то иногда предлагал хлеб ячменный, иногда перед самой только уже трапезой повелевал ученикам купить на рынке, вместо ложа употреблял траву, одеяние носил бедное, не отличающееся даже от одеяний самых простых людей, а дома даже и не имел. Если ему нужно было переходить с одного места на другое, то ходил пеший, и притом так, что иногда даже утомлялся. Когда садился, не искал стула и ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, и даже один. Разговаривал с самарянкой, также полагал меру и для самой печали. Когда надлежало плакать, плакал тихо. Повсюду, как я сказал, поставляя правила и границы, до которых позволительно доходить, но далее которых не должно идти. Так и теперь, если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в животном, то Христос и в этом случае сделал ограничение, показывая, что ни на конях, ни на мулах надо бы мчаться, но должно довольствоваться ослом и никогда не простираться далее необходимого. Но посмотрим, как сбывается пророчество и словами, и самым делом. Какое же это пророчество? «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле». Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит с собой страх, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудея, был ли какой-нибудь царь, который бы на осленке въезжал в Иерусалим? Он не может указать тебе никого, кроме только Христа. Но он, как я выше сказал, делал это в предзнаменовании будущего. Здесь, через осленка, означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на него Иисус, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем преобразовании. Ученики отвязывают под Еремного. Иудеи и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов, введены в нее тоже через апостолов. Наша блаженная и славная участь и в Иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи, почувствуя соревнования, придут к нему, что ясно показывает Павел, говоря: «Ибо ослепление в Израиле произошло отчасти, доколе войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. И не это только видно из сказанного, но и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно, как здесь никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог воспрепятствовать им и в призвании язычников, когда они их уловили. Далее Христос садится не на ногого осленка, но на покрытого одеждой апостолов. Это потому, что апостолы, взяв осленка, и свое все уже отдают, как и Павел говорит: «Я же сладость тратил и буду истощать все за души ваши». Но обрати внимание и на послушание осленка, на то, как он, вовсе не обученный, не знавший еще узды, не помчался быстро, но шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычникам и скорую их перемену к благоустроенной жизни. Все это совершилось словом: «Отвяжите, приведите ко мне». И беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым. 676. Но смотри на низость иудеев. Прежде, когда Христос так много делал чудес, они никогда столько ему не удивлялись. Теперь же, видя стекающийся народ, удивляются. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И здесь, когда, по-видимому, они говорили нечто высокое, их мысль была земная, самая низкая и пресмыкающаяся. Впрочем, Христос сделал это не из тщеславия, но для того, чтобы, как я сказал, и пророчество исполнить, и преподать назидательное наставление, а вместе с тем и утешить учеников, сетующих о его смерти, давая и то знать, что он все это терпит добровольно. Ты же подивись тому, с какой точностью все предсказано пророками. Иное Давидом, а иное Захарией. Будем и мы поступать так же, будем воспевать его и подавать одежду тем, которые носят его. В противном случае, чего мы будем достойны? Если тогда, при входе Христа в Иерусалим, одни покрывали одеждой своей ослицы, на которой он сидел, а другие постилали одежды ей под ноги, то неужели мы, которым повелено не только снимать одежды с себя, но и истощать все свое ради других, не окажем никакой щедрости, видя его обнаженным? Там народ впереди и позади сопровождал его. Зачем же мы отсылаем его, даже прогоняем с оскорблением, когда он сам приходит к нам? Какого это достойное наказание, какого отмщения? Приходит к тебе нуждающийся владыка, а ты не хочешь и выслушать его просьбы, но еще осуждаешь и поносишь его, слыша такие слова его. Но если ты на один хлеб и на несколько денег так бережлив, неподатлив и скуп, то что бы было с тобой, если бы потребовали от тебя всего? Не видишь ли ты, как наделяют распутных женщин тщеславные люди в театре? А ты половины этого, часто десятой доли не подаешь. Когда дьявол повелевает давать, кому попало, и за это между тем готовить гиенну, ты даешь. А когда Христос повелевает давать нищим, обещая за это царствие, ты не только не подаешь, но еще обижаешь. Ужели ты согласишься лучше слушать дьявола, чтобы подвергнуться мучению, нежели повиноваться Христу, чтобы получить спасение? Что может быть хуже такого безумия? Один готовит гиену, другой царствие, и вы, оставив это, бежите к тому. Когда Христос приходит к вам, вы его отсылаете, а дьявола сами приглашаете издалека. Это похоже на то, как если бы царь, предлагая порфиру и диадему, не склонил бы нас на свою сторону, а разбойник, потрясая мечом и угрожая смерти, успел бы то сделать. Итак, размышляя об этом, возлюбленные, откроем глаза свои, хотя теперь, и начнем бодрствовать. Признаюсь, мне уже стыдно говорить о милостыне, так часто повторяя о ней и не видя плодов проповеди. Правда, против прежнего вижу больше плодов, но не столько, однако, сколько бы желал. Вижу, что вы сеете, но не щедрой рукой, потому я опасаюсь, чтобы вы скудно и не пожали. А что мы сеем скудно, для того и следуем, если угодно. Кого больше в городе, бедных или богатых? И много ли таких, которые не бедны, не богаты, но занимают середину между ними? Я полагаю, что десятая часть богатых и десятая бедных, вовсе ничего не имеющих, а прочие посредственного состояния. Итак, разделим число всех жителей города на число бедняков, и вы увидите, какой будет стыд. Весьма богатых мало, но достаточных много. Бедных же гораздо меньше в сравнении с ними. Между тем, при таком числе богатых, которые могли бы питать алчущих, многие засыпают голодными, не потому, чтобы достаточные люди не могли легко удовлетворить нуждам их, но потому, что жестокие и бесчеловечны. В самом деле, если бы богатые и следующие после них разделили между собой нуждающихся в хлебе и одежде, то едва ли бы на 50 или на 100 человек достался один бедный. И однако бедняки, несмотря на столь великое количество людей, которые в состоянии помогать им, всякий день плачут, чтобы видеть бесчеловечие богатых, стоит тебе только обратить внимание на то, как многим вдовицам и девам доставляет нужное содержание церковь, который получает доходу не более, чем сколько получает один самый богатый, и один не так богатый. В самом деле, число содержимых церкви простирается до 3000. Кроме того, она содержит заключенных в темнице, находящихся в гостинице, как больных, так и здоровых, чужестранцев, коллег, сидящих при храме ради пищи и одежды, и других, просто приходящих каждодневно, и между тем она не оскудевает. Итак, если бы только 10 человек захотели столько же на них издержать, то ни одного не было бы нищего. 678. Вы скажете, кто же останется в наследство нашим детям? Главный капитал останется, и дохода прибавится, потому что для них соберется сокровище на небесах. Но если вы не хотите таким образом употреблять свое имение для бедных, то хотя половину отделяйте им от него, или третью часть, или четвертую, или пятую, или даже десятую. При помощи благодати Божией в таком случае наш город в состоянии был бы пропитать бедных из 10 городов. Это я мог бы доказать, если бы было ваше на то желание. Впрочем, нет нужды и доказывать, потому что до очевидности ясно, как легко это сделать. Смотрите, как много издерживает часто один дом на городские повинности, и между тем немало даже и не примечает ущерба. Если бы каждый из богатых пожелал совершить подобное служение по отношению к бедным, то вскоре бы восхитил небо. Итак, какое мы можем иметь прощение, какой предлог к извинению, когда мы того, что необходимо, должны оставить при переселении отсюда, не раздаем нуждающимся из такой щедрости, с какой другие расточают для лицедеев, между тем, как мы могли бы собрать от этого великие плоды. Если бы мы навсегда здесь оставались, то и тогда не надлежало бы нам жалеть об этой прекрасной трате. Но если через несколько времени должны будем переселиться отсюда, и притом без всего, нагими, то какое можем иметь оправдание в том, что не уделяем от своих доходов голодным и утесненным? Я не заставлю тебя уменьшить имение, не потому, чтобы я этого не желал, но потому, что вижу мало в тебе к этому расположения. Итак, не об этом уже говорю тебе, но уделяй хотя из прибытков, и не скрывай из них ничего. Довольно с тебя, что у тебя есть как бы источник, из которого текут денежные доходы. Сделай же участниками в них нищих, и будь добрым распорядителем в данном тебе от Бога. Скажешь, я плачу подати. Итак, ты потому пренебрегаешь бедняком, что никто от тебя не требует этого настоятельно. Почему требующему тебя дани и, может быть, с насилием принуждающему, ты не смеешь отказать? Принесет ли земля тебе плоды или нет, а нищему, который с кротостью тебя просит, и то только во время плодородия, ты не отвечаешь и словом. Кто же тебя избавит некогда от нестерпимых мучений? Никто. Если ты потому только заботишься об уплате подати, что неплатящего ее здесь строго наказывает, то знай, что там готовятся наказания еще жесточе. Ни узы, ни темница, но вечный огонь. Итак, прежде всего, заплатим эти подати. Это и сделать весьма легко, и награда за это больше, и пользы больше. Если останемся к этому нечувствительны, то нас ожидает и наказание несравненно тягостнейшее, наказание вечное. Если ты скажешь, что тебе надо надавать на содержание воинов, сражающихся за тебя с неприятелями, то и здесь есть воинство нищие, и здесь сражения, которые они за тебя совершают. Приняв милостыню, они умилостивляют Бога своими молитвами, а умилостивляя Бога, они разрушают наветы не варваров, а демонов, и не допускают лукавому духу усиливаться и делать на тебя непрестанные нападения, но ослабляют его силу. Итак, видя этих воинов, прошениями и молитвами каждодневно за тебя сражающихся с дьяволом, вытребуй с себя прекрасную эту дань, пропитай их. Царь Небесный по своей кротости не приставил к тебе истязателей, а хочет, чтобы ты сам добровольно подавал. Подаешь ли ты немного, он примет. Если по бедности отложишь ненадолго, он неимущего не принуждает. Однако ж, не будем пренебрегать долготерпением его. Будем сокровиществовать себе не гнев, а спасение, не смерть, а жизнь, не наказание и мучение, а честь и венцы. Здесь нет нужды платить за переправу вносимого нами. Не нужно менять деньги, твое дело подать. Сам владыка перенесет это на небо. Он сам сделает для тебя выгоднейший оборот. Здесь не надо искать человека, который бы перевез вносимые деньги. Только подай. И тотчас твое подаяние восходит не на содержание других воинов, а для сбережения и приращения в твою же пользу. Здесь, на земле, если ты что-нибудь дашь, то взять назад уже не можешь. Там, напротив, получишь свое с великой честью и приобретешь большие духовнейшие выгоды. Здесь даваемое есть нечто вытребованное, там прибыль, заем и долг. Сам Бог дал тебе расписку, сказав, милующий нищего дает взаймы Богу. Притча 19.17. Дал тебе также и залог, и поруку, несмотря на то, что он Бог. Какой же залог? Все блага настоящей жизни, чувственные, духовные, как начатки благ будущих. Итак, почему находишься в нерешимости и медлишь, тогда как ты уже столько получил и столько еще ожидаешь? Полученное тобой благо – суть следующее. Он образовал тебе тело, он вложил в тебя душу, почтил тебя одного на земле умом, дал тебе право на обладание всем видимым, сообщил тебе познание о себе, предал за тебя Сына, даровал тебе крещение, в котором одном источается столько благ, предложил тебе священную трапезу, обещал тебе царствие и благо неизреченное. И так и получив, и еще ожидая столько благодеяний, опять скажу тоже, зачем ты столько дорожишь непрочным имением? И какое будешь иметь оправдание? Неужели надеешься извиниться тем, что у тебя есть дети? Но ты их научи приобретать таковые выгоды. Если бы твои деньги, отдаваемые кому-либо взаймы, приносили прибыль, и должник был бы человек честный, то без сомнения во 100 раз лучше сделаешь, если вместо золота вручишь сыну расписку, потому что таким образом деньги будут приращаться, и он не принужден будет снова искать таких людей, которые бы могли у него взять их в долг. Так и теперь дай эту расписку детям и оставь им должником Бога. Ты сам не продаешь деревни, а оставляешь детям, и это делаешь с тем намерением, чтобы сохранялись доходы, а через это увеличилось бы для них имение. А чего же опасаешься оставить им такое рукописание, которое выгоднее всяких деревень и всяких доходов, и которое столько приносит пользы? Какая глупость и какое неразумие! Тем более, когда ты совершенно знаешь, что хотя и оставляешь эту расписку детям, но и сам, в свою очередь, по ней получишь. Таковы духовные блага, а они весьма обильны. Не будем же так убоги, так безжалостны и жестоки к самим себе, но будем заниматься этой прекрасной куплей для того, чтобы и самим по отшествии своем получить, и детям своим оставить, и сподобиться будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 681. Беседа 67. 21.12. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и с камьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Об этом говорит и Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому вероятно, что так случилось 2 раза, и притом в разное время. Это видно и из обстоятельств времени, и из ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея задолго до Пасхи. Там говорят иудеи, какое знамение дашь нам. А здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились ему. Тем большего достойно обвинения иудеи, что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божьим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу, и собственное его могущество. Они видели, как он и чудеса творил, и как слова его согласны с делами его, но они не убеждались этим, а негодовали, несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков не по летам своим прославлявших Иисуса. Потом, потому он, обличая их, приводит слова пророка Исаия: «Дом мой дома молитвы наречется». И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. Приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И здесь он являет свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим. Но, видя и последние чудеса его, и слыша отроков, прославляющих его, сильно негодовали и говорили ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу?» Христу лучше бы надлежало сказать им: «Слышите ли, что они говорят? Ведь отроки воспевали его как Бога, что же Христос?» Так как иудеи противоречили столь очевидным знамениям, то Христос, чтобы сильнее обличить их и вместе исправить их, говорит: «Не читали ли?» И хорошо он сказал «из уст», так как слова их происходили не от разума их, но его же сила двигала несовершенным еще языком их. Это изображало также язычников, которые прежде не модствовали Но потом вдруг начинали вещать великие истины, убедительные, с верою, и вместе немало утешало апостолов. Именно чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми, необразованными, могут проповедовать народам. Отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное небо, а мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова та злоба. Итак, поскольку много было причин, от которых раздражались иудеи, например, толпы народа, изгнание из храма торгующих, чудеса, пение отроков, то Христос опять оставляет их, чтобы утишить их гнев, и не хочет предлагать им своего учения, чтобы они, снедаемые завистью, не пришли еще в большее негодование от его слов. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Почему же он алчит утром, уступая требованиям плоти? Он этим показывает немощь ее. Другой евангелист говорит, что еще не пришло время, Марк 11:13. Если же не пришло еще время собирания смоков, то как же этот другой евангелист говорит, чтобы найти плод на ней, подошел? Очевидно, это сказано евангелистом, потому что так думали ученики, которые еще не были совершенными. Евангелисты часто излагают мысли учеников. И не только это думали ученики, но и то, что смоковница проклята, потому что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников, именно чтобы их ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал и никогда не наказывал, между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Итак, когда подобное случается или с каким-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй, не говори, если еще не наступило время собирания плодов со смоковницы, то правосудна ли она иссушена? Такие слова крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо и дивись, и прославляй чудодействующего. Так многие и судят о потоплении свиней, отыскивая здесь причину правосудия. Но и в этом случае не должно их слушать. Как растение бездушно, так и животное без разума. Итак, почему дан такой вид делу, и почему это именно причина проклятия? Это, как я уже и прежде сказал, описано евангелистом так, как думали ученики. Если же не настало еще время собирания плодов, то напрасно некоторые говорят, будто под смоковницей изображается закон. Плодом закона была вера. И этот плод закон уже принес, и время собирать этот плод тогда уже наступило. Нивы, сказано, уже побелели, и время жатвы. И я послал вас жать, над чем вы не трудились. 683. Итак, здесь не указывается на закон, но, как я уже сказал, Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению. И это видно именно его из слов, ибо не пришло время. Слова эти показывают, что Христос подошел к смоковнице с особым намерением, не для того, чтобы утолить голод, но ради учеников, которые весьма удивились тому, что смоковница засохла, хотя много было чудес и важнее этого. Но для учеников, как я сказал, такое чудо было новым и неожиданным, потому что Христос впервые еще раз показал свое правосудие и отмщение. Поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом, но над смоковницей, деревом, которое сочнее всех, так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным. Но чтобы ты знал, что это сделано ради учеников, именно для ободрения их, выслушай следующие слова. Что Христос говорит? «Вы и больше чудеса сделаете, если будете иметь веру, соединенную с молитвой и упованием. Видишь ли, что все для учеников было сделано, чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней». потому и в другой раз повторяет то же, чтобы утвердить их в вере и молитве. Не только это сделайте, говорит он, но силою веры и молитвы и горы будете переставлять, и творить другие еще большие чудеса. Между тем гордые надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли к нему с вопросом. И сказали: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Так как иудеи не могли унизить его чудес, то выставляет ему поступок его в храме с торжниками. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не теми же словами, в том же смысле. Они там говорили: «Какое дашь нам знамение, что можешь сие делать?» Там Христос отвечал им: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». А здесь он приводит их в крайнее затруднение. Отсюда очевидно, что случай, описываемый Иоанном, был в начале служения Иисуса, когда он только что начал творить чудеса, и описываемый Матфеем был при конце его служения. Смысл же вопроса иудеев был такой: «Получил ли ты кафедру учительскую или рукоположенного священника, что выказываешь такую власть?» Хотя Христос ничего не сделал, чтобы показывала гордость, а только проявил заботу о благочинии церковном. Однако иудеи, не имея совершенно ничего сказать против Иисуса, ставят ему в вину и это. Впрочем, по причине чудес они не смели ничего сказать ему в то время, когда он изгнал торжников из храма, но укоряют его уже после, когда увидели его. Что же Христос? Он не прямо отвечает на их вопросы, показывая тем, что они могли знать о его власти, если бы захотели, но сам спрашивает их, говоря: «Крещение Иоанново откуда было, с небес или от человеков?» «Но как это относится к делу?» — спросишь ты. «И очень. Если бы они сказали «с небес», он отвечал бы им: «Почему же вы не веровали ему?» Потому что если бы верили, то и не спросили бы об этом, так как о нем говорил Иоанн: «Я недостоин развязать ремень обуви его. И еще, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И сей есть Сын Божий. И еще, грядущий свыше и есть выше всех. И опять лопата в руке его, и он очистит гумно свое». Поэтому, если бы иудеи поверили Иоанну, то не было бы никакого затруднения для них знать, какой властью Христос делает это. Далее, так как иудеи с лукавством отвечали ему: «Не знаем», то Христос не сказал им: «И я не знаю». Ну что, «И я не скажу вам». Если бы они в самом деле не знали, то надлежало бы научить их. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо ничего не отвечает им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоанна было от человеков? Боялись народа, сказано. Видишь ли развращение сердца? Богом всюду пренебрегает, а для людей все делает. Иоанна боялись ради людей, уважая святого мужа не ради него самого, но ради народа. Ради народа они не хотели веровать в Иисуса Христа. И вот где источник всех зол для них. Далее. Но, как вам кажется, у одного человека было 2 сына, и он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из 2 исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Христос опять притчами обличает иудеев, намекая как на неповиновение их, так и на покорность отверженных прежде язычников. Здесь под 2 сыновьями разумеется то, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещания в послушании и не слыша закона, самым делом оказывали повиновение, а последние хотя говорили: «Все, что скажет Бог, сделаем и послушаем» — исход 19:8. На деле не оказывали покорности закону. Поэтому, чтобы иудеи не подумали, что закон приносит им пользу, Христос показывает, что это-то самое, и осуждает их. Согласно с этим говорит и Павел: «Не слушатели закона оправданы перед Богом, но исполнители закона, они оправдываются». Поэтому для того, чтобы иудеи осудили сами себя, Спаситель заставляет их самих произнести приговор. Так же точно он делает и в следующей притче о винограде, 685. Здесь Христос заставляет иудеев также осудить самих себя в другом лице. Так как они не хотели прямо сознаться в своей вине, то Христос притчей доводит их до предположенной цели. Когда же они, не понимая цели притчи, произнесли приговор, тогда он уже открывает им самый смысл притчи и говорит, который из двух. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видевшие это не раскаялись после, чтобы поверить ему. Если бы он просто сказал блудницы, прежде вас войдут в Царствие Божие, то его слова показались бы им тяжкими. Но теперь, когда сами они объявили свое мнение, то слова его для них кажутся не так тяжкими. Для этого же он приводит и причину. Какую же? «Пришел Иоанн, — говорит он к вам, — а не к ним, и притом путем праведным. Вы не можете обвинять его, как человека нерадивого и бесполезного. Он вел и жизнь безукоризненную, и имел большую попечительность, и однако вы не послушали его. После этого следует другое осуждение, то есть что мытари уверовали, затем еще обвинение именно. Вы даже и после них не поверили ему, а это вам надлежало сделать прежде мытари. То же, что вы не сделали этого, даже и после них, не заслуживает никакого прощения. И потому мытарям большая похвала, а вам осуждение. Иоанн пришел к вам, и вы не приняли его. Он не приходил к мытарям, и они приняли его. А вы не вразумились их примером. Заметь, как много доказательств является к похвале мытарей и осуждению иудеев. К вам пришел Иоанн, говорит он, а не к ним. Вы не поверили. Это их не соблазнило. Они поверили. Это вам не принесло пользы. Слова же предваряют. Не потому сказано, что иудеи последуют мытарям, но что и они, если захотят, могут войти в Царствие Божие. Подлинно, ничто так не возбуждает грубых людей, как ревность. Поэтому Христос всегда говорит, последние будут первыми и первые последними. Для того и представляет он в пример блудниц и мытарей, чтобы иудеи возревновали. Грех блудниц и грех мытарей — два величайшие греха, происходящие от грубой любви. В первом случае — к телу, в последнем — к деньгам. Притом Христос научает, что верить Иоанну значит истинно повиноваться закону Божию. Итак, блудницы входят в Царствие Божие не по одной благодати, но и по правде, потому что входят они не как уже блудницы, но как послушные, верующие, чистые, переменившиеся. Видишь ли, как Христос сперва притчей, а потом указанием на блудниц делает слово свое не столь тяжким для иудеев, а между тем весьма сильным. Он не вдруг сказал им, почему вы не поверили Иоанну, но что было гораздо поразительнее, сперва указывает на мытаря и блудниц, а потом уже говорит это, самыми делами доказывая, что иудеи были недостойны прощения, и показывая, что они делают все из боязни к людям и ради суетной славы. Действительно, они во Христа не веровали из-за страха, чтобы не быть отлученными от синагоги. Равно Иоанна не осмелились охуждать, не по благочестию, но также по страху. Обличив иудеев во всем этом, Христос наконец наносит им самый тяжкий удар, говоря, «Но вы и видели, и не раскаялись, и не поверили ему. Худо не делать добро в самом начале». Но еще большего осуждения достоин тот, кто и после не исправляется. Это особенно делает многих нечестивыми. Я даже и теперь вижу, как то же самое случается с некоторыми по причине крайнего их жестокосердия. Но пусть никто не будет таким бесчувственным, и если бы даже кто впал в величайшее нечестие, пусть и тогда не отчаивается в своем исправлении. Легко выйти из самой глубокой бездны нечестия. Или вы не слыхали, как одна блудница, превосходящая всех своим распутством, после превзошла всех благочестием? Не о евангельской блуднице я говорю, но о той, которая на нашем веку была в финикийском городе, самом беззаконном. Эта блудница была некогда и у нас, считалась первой актрисой в театре, и, имея ее повсюду имя, было известно, и не в нашем только городе, но даже у киликийцев и каппадокиян. Она многих разорила, многих пустила сиротами. Многие даже подозревали ее в чародействе, будто она завлекала в свои сети не только красотой телесную, но и колдовством. А эта блудница прельстила даже брата царицы. Так велика была ее сила. Но вдруг, не знаю каким образом, только знаю верно, она добровольно переменилась, привлекла на себя благодать Божию, презрела все прежнее и, бросив дьявольское очарование, прибегла к небу. И хотя не было никого бесстыднее ее, когда она была на сцене, однако после она многих превзошла своим великим целомудрием, и, одетая во вретище, она подвязалась так всю свою жизнь. И когда начальник города по наущению некоторых людей хотел возвратить ее на сцену, то постные им воины с оружием не могли привести ее назад и взять от дев, которые приняли ее к себе, удостоенной неизреченных тайн, явив ревность достойную благодати. Она кончила жизнь, омытая от всех грехов, и после крещения являла уже великое благочестие. Она даже не хотела взглянуть на прежних своих приятелей, приходивших к ней, и, заключившись в уединении, многие годы провела как бы в темнице. Так первые будут последними, и последние первыми. Так нам нужно быть всегда ревностными, и тогда ничего не воспрепятствует сделаться нам великими и дивными. 687. Итак, никакой грешник не должен отчаиваться, равно как и добродетельный человек не должен предаваться беспечности. И пусть последний не надеется на себя, так как может случиться и очень часто случается, что блудница предварит его. Равный грешник пусть не отчаивается, и ему еще возможно превзойти даже первых. Послушай, что говорит Бог Иерусалиму. Когда вы прелюбодействовали, то я говорил, обратитесь ко мне, и не обратились. Иеремия 3:7. Когда мы с пламенной любовью обращаемся к Богу, то Он не поминает прежних наших грехов. Бог не как человек, Он не укоряет уже в том, что прошло. И когда мы раскаиваемся, не говорит нам, для чего вы столько времени удалялись от меня. Но уже любит нас, когда мы приходим к Нему, если только приходим к Нему, как должно. Итак, соединимся с Господом пламенной любовью. Пригвоздим к страху Его сердца наши. Примеры подобного рода можно видеть не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Кто был хуже Манассии? Но он смог умилостивить Бога. Кто был счастливее Соломона? Но он, предавшись беспечности, пал. Я могу даже показать и то, и другое в одном лице, именно в лице Соломона. Он был и добродетелен, и грешен. Кто был блаженнее Иуды? Но он сделался предателем. Кто был хуже Матфея? Но он сделался евангелистом. Кто был более достоин сожаления, как не Павел? Но он сделался апостолом. Кто был ревностнее Симона? Но и он сделался несчастнее всех. Сколько можно видеть и других примеров подобных перемен, бывших и в древние времена, и ныне случающихся каждый день. Поэтому-то я и говорю, что не тот, кто играет на сцене, не должен отчаиваться, не тот, кто остается верным сыном церкви, не должен быть самонадеянным. Господь говорит последнему, кто думает стоит, берегись, чтобы не пасть. А первому, разве падающий не может встать? Иеремия 8:4. Еще, укрепите ослабевшие руки и колено расслабленные. Бодрствуйте, говорит он опять благочестивым, а нечестивым. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Одни должны хранить то, что имеют, другие должны приобретать то, чего не имеют. Одни должны сберечь свое здоровье, другие излечиться от болезни, так как много страждут. Но многие больные возвращают себе здоровье, и здоровые при беспечности впадают в болезнь. Поэтому Господь говорит одним, вот ты здрав, не греши более, чтобы не сделать с тобой чего еще хуже. А другим, хочешь ли быть здоровым, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И подлинно. Грех есть тяжкий, очень тяжкий недуг расслабления. И лучше не такой только этот недуг, но нечто еще и более тяжелое. Такой человек не только не делает ничего доброго, но делает еще злое. Впрочем, хотя бы находился ты и в этом состоянии, если захочешь несколько восстать, весь недуг твой пройдет. Хотя бы 38 лет ты страдал, если только пожелаешь быть здоровым. Ничто не воспрепятствует. И ныне предстоит Христос и говорит, возьми постель твою. Только поимеешь Бога, пожелай восстать и не отчаивайся. Ты не имеешь человека, но имеешь Бога. Ты не имеешь, кто бы опустил тебя в купальню, зато имеешь того, то и не допустит тебя иметь нужды в купальне. Ты не имеешь, кто бы помог тебе, но зато имеешь того, кто повелевает тебе взять постель. А потому ты не можешь теперь сказать: когда я прихожу, то другой прежде меня спускается. Если захочешь только сойти на источник, никто не воспрепятствует. Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши. Итак, приступим же теперь. И Раав была блудницей, однако ж она спаслась. И разбойник был человекоубийцей, но и он поселился в обителях райских. Иуда, будучи с учителем, погиб, а разбойник, будучи на кресте, сделался учеником. Так непостижимы пути Божии. Волхвы угодили Богу, мытарь сделался евангелистом, гонитель Бога апостолом. 689. Представляет, и никогда не отчаивайся. Но всегда надейся и ободряй самого себя. Спеши только скорее вступить на путь, ведущий на небеса, чтобы не заключены были для тебя двери и не загражден вход. Коротко настоящее время, и труд невелик, но если бы даже он был и велик, то и в таком случае не нужно от него отрекаться. Хотя бы ты не трудился на этом лучшем поприще, поприще покаяния и добродетели, все-таки ты должен трудиться и беседовать в мире иным образом. Если же и здесь, и там нужно трудиться, то почему же не избрать для себя того труда, который приносит и плоды обильные, и награду великую? Впрочем, никак нельзя сравнивать труд для добродетели и труд для мира. В трудах житейских беспрерывные опасности, беспрестанные потери, обманчивая надежда, великое раболепство, изнеможение души и тела, трата денег, а между тем плоды наших трудов, даже и в том случае, если они действительно бывают, далеко не соответствуют нашим ожиданиям. Не всегда труды наши в делах житейских приносят плоды. Но положим, что труды наши и не останутся без успеха, но принесут великие плоды. Все же плоды эти будут на короткое время. Труды твои вознаграждены будут под старость твою, когда ты совершенно не в силах будешь наслаждаться плодами их. Ты трудишься в цветущих летах, а плоды собираешь и наслаждаешься ими в старости. Когда сделаешься дряхлым, когда время притупит чувства твои, а если не притупит, то мысль о смерти воспрепятствует наслаждению. Напротив, труды добродетели не таковы. Здесь труды подъемлются в слабом и смертном теле, а награда воздается в теле нетленном и бессмертном, бесконечно пребывающем. Труд предшествует и непродолжителен, а награда после следует и беспредельно, чтобы ты спокойно мог наслаждаться плодами трудов твоих, не опасаясь ничего неприятного. Там не должно страшиться никакой перемены, никакого несчастья, как это бывает здесь. Что это за благо, которое непостоянное, но скоро приходящее, ничтожное, которое исчезает при первом своем появлении, а между тем приобретается с большим трудом? И как они могут сравниться с теми благами, которые неизменяемы, не стареют, не требуют никакого труда и украшают тебя венцами еще во время подвигов твоих? Тот, кто презирает земные блага, уже в том самом находит для себя награду, что он свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства, зависти. Тот, кто ведет жизнь непорочную и честную, еще прежде отшествия из настоящей жизни увенчивается и утешается, освобождаясь от всякого бесчестия, посмеяния, опасности, обвинения и от всех других зол. Точно так же и все другие виды добродетели здесь еще доставляют нам награду. Итак, чтобы достигнуть настоящих и будущих благ, будем убегать порока и стремиться к добродетели. Таким образом, мы и здесь будем утешаться, и будущих удостоимся благ, которых все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 68, 690, 21-33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарь, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И схватившие вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет господин, хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Настоящей притчей Христос научает многому, что Бог с давних времен промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, что даже по избиениями пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним Сына, но что и один, и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, но иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайние наказания, что будут призваны язычники, иудеи же отвержены. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей, для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительность греха их. Как же и чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя, и притом так много. Рассуди же, как велико было Божье попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградою, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немного заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя много и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник и храм воздвигнул, и отошел, то есть долго терпел, не всегда наказывал тотчас по преступлению. И по отшествиям, разумеется, великое Божие долготерпение, и послал рабов своих, то есть пророков, взять плоды, то есть повиновение, доказываемое делами. Но они в этом случае показали свою злобу, и не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаруживало их недеятельность, но даже вознегодовали на пришедших, если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки свои кровью и, сами заслуживая казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал в другой и третий раз, чтобы обнаружилось их злоба и человеколюбие пославшего. Но почему Бог не тотчас послал Сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гнев, устыдились его пришествия. Есть и другие причины, но пока займемся дальнейшим. Что значит слова? Когда же пошлет? Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха его и совершенную непростительность. Бог знал, что убьют сына, и однако послал. Словами же посрамятся, устыдятся, увидев сына моего, указывать, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. Так, если и в другом месте говорит: «Если услышат», Иезекииля 2.5, то не по неведению, но чтобы не сказал кто-нибудь из людей безрассудных, что самое предсказание Божие невольно влечет к неповиновению, для того и употребляет такой образ выражения – «Если услышат, то как? Если они уже были непризнательны к рабам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. Может быть. Но как же они поступили? В то время, как им должно было прийти и просить помилования в своих преступлениях, Они ведут себя по-прежнему, даже предпринимают новые злодеяния ужаснее прежних. На это и сам Христос указывает, говоря: «Исполните меру отцов ваших». В том же обвиняли их и прежде пророка, говоря: «Руки ваши полны крови, и кровь с кровью смешиваете». Осия 4.2 Исаия 1.15. Также, созидая Сион кровями, Михея 3.10, но они не сделались благоразумней, хотя и дана им была эта великая заповедь: «Не убивай». А через нее велено было воздерживаться от многого другого, и много употреблено было других различных побуждений к исполнению ими этой заповеди. Но, несмотря и на все это, они не оставили своего злого навыка. Но что говорят они, увидев сына? «Пойдем, убьем его». Для чего и за что? Можно ли им было обвинять его в чем-нибудь великом или малом? Разве в том, что он почтил вас и, будучи Богом, соделался для вас человеком и совершил бесчисленные чудеса? Или в том, что прощал грехи? Или в том, что призывал в царствие? Смотри, как они при своем нечестии крайне безумны, как безрассудно их побуждение к убийству. «Убьем его», — говорят они, — «и наше будет достояние». И где намерены убить? Вне виноградника, 692. Видишь, как Христос предсказывает о самом себе, что будет убить, и вывели его и убили. По свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть, а они сказали: «Да не будет». Но он привел свидетельство, и, воззрев, говорится, на них сказал: «Разве вы не читали в Писании, что камень, который пренебрегли зиждущие, сей стал во главу угла, и всякий, падающий на него, сокрушится?» Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор, но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, сказали: «Да не будет». И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул, только сказав: «А виноград предаст другим». Без сомнения, он и притчу сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла эта благодать Святого Духа, и Бог так определил. Христос приводит пророчество и обличает их, говоря: «Не читали ли вы, что камень, который пренебрегли зиждущие, сей стал во главу угла? От Господа это и есть дивно в очах наших». Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники — приняты. Это дал он разуметь и обращением с хананиянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому он и присовокупил: «От Господа было это, и есть дивно в очах наших», давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самых иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежние между собой различия. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, а напротив, весьма сообразно с ним и даже чудно и поразительно, для всякого действительно это было несказанное чудо, Христос и присовокупил: «От Господа было это». Камнем называет себя зиждущими учителей иудейских. Тоже сказано Иезекиилем: «Зиждущие стеной и помазывающие». Иезекииль 13.10. Как же не брегли, когда говорили: «Он не от Бога». И он обольщает народ, и также он самарянин, и бес в нем. Наконец, чтобы они знали, что им угрожает не одно отвержение, указывает на самые казни. Всякий падающий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Здесь Христос представляет двоякую гибель: одну — от преткновения и соблазна, это означает слова «падет на камень», а другую — когда подвергнутся пленению, бедствиям и совершенной погибели. Это ясно выразил словами: раздавит. Этим же он указал на свое воскресение. Пророк Исаия говорит, что он обвиняет виноградник, то есть народ. Здесь же порицает и начальников народа. У Исаии говорит он, что бы нужно было сделать винограднику моему, и я не сделал. А у другого пророка, такую неправду нашли во мне отцы ваши. И также, люди мои, что сделаю вам, или чем оскорбил вас? Михея 6.3, Иеремия 2.5, Исаия 5.4. Так он изображал неблагодарность иудейского народа, что они за все его благодеяния воздали ему противным. Здесь то же самое говорит с большей силой. Но сам он является говорящим, что бы сделать мне, чего я не сделал. Но представляет, что они сами произносят приговор, что все для них было сделано, и тем сами себя осуждают. Слова их злых погубит, а виноградник отдаст другим делателям, то и означают, что они сами на себя произносят самый строгий приговор. И Стефан укоряет их в этом, особенно нападая на них за то, что они, пользуясь постоянно великим Божьим промышлением о них, воздавали благодетели совсем противным. Это самое было ясным доказательством того, что не наказывающие, но сами наказываемые были виновниками неспосылаемой на них казни. Тоже доказывается и здесь, как притчей, так и пророчеством. Христос не удовольствовался одной притчей, но привел еще два пророчества, одно Давидово, другое собственное свое. Итак, что же должны были сделать иудеи, выслушав это? Не поклониться ли Господу? Не удивляться ли Божьей о них попечительности, явленной как в древние времена, так и после этого? Если никакое благодеяние не могло их сделать лучшими, то, по крайней мере, не надлежало им вразумиться, хотя страхом наказания, но они не вразумились. Что же сделали они после этого? И, слышавши притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Тогда иудеи наконец поняли, что Христос разумел их. Когда однажды они хотели схватить его, он прошел посреди них и сделался невидим. В другой раз явился и остановил решительное их намерение убить его, которым они мучились. И они, удивляясь этого, говорили, «Не он ли Иисус?» И вот он говорит открыто, и ничего не говорят ему. Но теперь, так как их удерживал страх перед народом, Христос довольствуется этим и не производит чуда, как прежде, не проходит посреди их, не делается невидимым. Он не хотел везде действовать сверхчеловеческую силу, чтобы верили истине его в очеловечение. Но ни народ, ни слова Христа не вразумили иудеев. Они не устыдились ни свидетельства пророков, ни собственного своего приговора, ни мнения народного. Так совершенно ослепило их любоначалие, тщеславие и привязанность к временному. 694. И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения, не влечет к постремнинам, ничто так не лишает нас будущих благ, как пристрастие к вещам скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими и будущими благами, как предпочтение всему будущих. «Ищите, — говорит Христос, — Царствие Божие, и все сие приложится вам». Но если бы даже не прилагались временные блага, и тогда не надлежало бы так много заботиться о их приобретении. Теперь же получить будущее благо — значит получить и настоящее. Но некоторые не убеждаются этим, и, уподобляясь бесчувственным камням, гоняются за тенью удовольствия. В самом деле, что сладостного в благах настоящей жизни, что приятного? Я намерен свободнее поговорить с вами ныне. Но будьте внимательны и знайте, что жизнь, представляющаяся вам трудной и несносной, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется вам приятною и удобную. И свидетели этому вы сами, которые часто во время постигнувших вас несчастья и скорбей, просите себе смерти и называете блаженными живущих в горах и вертепах, и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную. Вы, которые занимаетесь искусством и служите в войсках, или живете без дела и праздно, и проводите дни в театре и местах пляски. и там, где, по-видимому, тысячами текут удовольствия реками увеселения, рождается бесчисленное множество горьких скорбей. Если кто воспылает любовью к одной из плясавших там девиц, тот вытерпит страдания, каким не подвергаешься ни в многочисленных сражениях, ни в многократных странствованиях, и состояние такого человека будет более тягостно, чем всякого осажденного города. Но не станем описывать подробно этих мучений, и, предоставив это на суд совести плененных любовью, рассмотрим жизнь обыкновенную. И мы найдем между монашеской и мирской жизнью такое же различие, как между пристанью и морем, непрестанно рассекаемым ветрами. Смотри.